Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоги недели.
Радио Свобода. Новости.
Начали коротко о главном. Ариэлю Шарону сделана срочная операция. Трое российских офицеров, задержанных грузинскими властями, вернулись в Россию. В Италии и Греции зарегистрированы первые случаи гибели диких птиц от птичьего гриппа. Премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону в субботу была сделана экстренная операция, седьмая за месяц. Вот что сообщил представитель Иерусалимской больницы.
Состояние премьер-министра Ариэля Шарона критическое, но стабильное. Утром его жизнь была в опасности. Сейчас же я могу сказать, что на данный момент никакой угрозы для жизни нет. Конечно, это не ускорит его выздоровление. Хотя то, что случилось напрямую, не связано с болезнью премьер-министра, это плохой знак, который отрицательно скажется на состоянии премьер-министра Ариэля Шарона.
По сообщению представителя Иерусалимской больницы, где находится Шарон, в ходе четырехчасовой операции ему был удален участок толстой кишки. Операция прошла без осложнений. Решение о срочной операции было принято после того, как в ходе обследования врачи обнаружили у Шарона серьезное поражение пищеварительного тракта. 4 января Шарон перенес обширный инсульт и с тех пор находится без сознания. В селе Тукумиктеп Нефтекумского района Ставропольского края опознано двое из убитых в ходе спецоперации боевиков. Как сообщила Интерфаксу пресс-секретарь краевой прокуратуры Татьяна Евтушенко, убитые были активными участниками вооруженных формирований и подозревались в совершении ряда убийств. По словам Евтушенко, при обследовании домов в Тукумиктебе изъято 6 автоматов, 2 гранатомета и ручной пулемет. Операция по поиску оружия и боеприпасов продолжается. В ходе спецоперации в селении погибли 7 сотрудников силовых ведомств. 6 были ранены, убиты 12 боевиков. В городе Спасск-Дальний Приморского края более 1000 человек провели в субботу митинг протеста против роста тарифов на коммунальные услуги. С подробностями корреспондент Радио Свобода Марина Лобода.
Выступающие с трибуны на митинге требовали отмены жилищного кодекса и отставки губернатора Приморского края Сергея Дарькина. Многие участники акции пришли с плакатами. На них написано: «Долой правительство Фродкова, единороссов вон, меняем Путина на Лукашенко». На митинге было очень много милиции, которую ввиду многочисленности акции подтянули из соседних районов и городов. Между митингующими и милицией возникло несколько стычек. Чиновники под прикрытием стражей порядка укрылись в административном здании, а митингующим обесточили микрофон. Но у ораторов появились в руках мегафоны, и митинг продолжился. Жители Спасска-Дальнего приняли обращение к правительству и президенту России с требованиями отменить жилищный кодекс как антинародный и положить конец росту цен и тарифов. Через неделю аналогичные акции протеста пройдут во Владивостоке, Востоке, Находке, Уссурийске и других городах Приморья. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Трое российских офицеров, задержанных в зоне грузино-осетинского конфликта, вернулись в Россию. Сейчас они находятся во Владикавказе. Информацию об их освобождении подтвердили в субботу в Министерстве обороны Грузии. По некоторым данным, их документы остаются у грузинских следователей, ведущих дело о незаконном переходе границы. 8 февраля российские военнослужащие были задержаны грузинской полицией в селе Курта на том основании, что у них не было грузинских въездных виз. В Москве состоялась встреча министров финансов стран Большой Восьмерки с участием представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка. По итогам переговоров принято коммюнике. В нем отмечается улучшение финансовой ситуации в России. Стороны также приветствовали решение МВФ начать с этого года полное списание долгов 19 беднейших стран. Участников встречи принял президент России Владимир Путин. Он заявил, что Москва готова дополнительно выплатить более полумиллиарда долларов в Международную ассоциацию развития и продолжить досрочное погашение долга перед Парижским клубом кредиторов. Делегация палестинского движения «Хамас» может приехать на переговоры в Москву до конца февраля, сообщил сегодня Интерфаксу спецпредставитель главы МИД России по ближневосточному урегулированию Александр Калугин. По информации Калугина, делегацию, скорее всего, возглавит руководитель политического отдела «Хамас» Халед Машаль. Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Кондолизой Райс, что Москва намерена оказать давление на «Хамас», чтобы убедить группировку, победившую на палестинских парламентских выборах, отказаться от насилия.
Радио «Свобода». Новости.
В Италии и Греции зарегистрированы первые случаи гибели диких птиц от птичьего гриппа. Сегодня же было подтверждено наличие вируса птичьего гриппа у больных лебедей на севере Болгарии. В Турции зарегистрированы новые случаи птичьего гриппа. Из Стамбула передает наш корреспондент Елена Солнцева.
На востоке страны, неподалеку от города Малатья, умерли более 250 домашних птиц. Тесты подтвердили наличие в их крови вируса птичьего гриппа. Случай массовой гибели птиц зарегистрирован в этом же районе на частной птицефабрике. По информации телеканала CNN Turk, падеж птицы продолжался несколько месяцев. Однако хозяева скрывали это и продолжали поставлять продукцию фермы на рынок. Введен карантин, уничтожено более 8 тысяч домашних птиц. В район вспышки заболевания прибыли представители координационного центра по борьбе с птичьим гриппом. Представитель центра заявил: «Мы ожидаем новую вспышку заболевания, связанную с резким потеплением и началом миграции перелетных птиц. Граждане должны соблюдать все меры предосторожности». На юго-востоке страны, в городе Диярбакыр, с симптомами птичьего гриппа госпитализированы 8 человек, среди них трое детей. Ранее жертвами болезни стали 5 человек. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, выступая в Тегеране на митинге, приуроченном к 27-й годовщине Исламской революции, заявил:
«Иран намерен продолжать разработку своих ядерных программ в рамках предусмотренных Международным агентством по атомной энергии и в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия. Однако, если будут сделаны попытки воспользоваться этими документами, чтобы оказать давление на иранский народ, Иран пересмотрит свою политику».
Сказал иранский президент. Второй комплект наград Олимпиады в Турине был разыгран в состязаниях двоеборцев. Лучшим по сумме двух прыжков с трамплина и гонки на 15 километров стал немец Георг Хеттих. Серебряную медаль завоевал австриец Феликс Готвальд, бронзовую – норвежец Магнус Муан. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск «Последних известий».
Говорит Радио Свобода. Публикация карикатурного пророка привела к беспорядкам в десятках стран.
Если бы кто-то из мусульман выполнил фатву имама Хомейни против вероотступника Салмана Рушди, эти подлые люди не посмели бы оскорблять пророка Мухаммеда ни в Дании, ни в Норвегии, ни во Франции.
Из-за дела солдата Сычева россиян призывают сорвать призыв на срочную службу.
Да, это нарушение законов, но это нарушение законов, которые несправедливы, которые подлежат отмене, и отменить которые нет другого средства сейчас, кроме как открыто и массово их нарушать.
Эдуард Лимонов написал книгу о Владимире Путине.
Режим Путина должен быть осужден как бесчеловечный, невыносимо высокомерное, по-чекистски антидемократическое, антицивилизационное, средневековое отношение к человеку, вот в чем главный изъян.
Эти и другие сюжеты, хроника Олимпиады в Турине, обзоры таблоидов и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Беспорядки, возникшие из-за публикации в датской газете карикатур на пророка Мухаммеда, перепечатанных во многих европейских изданиях, охватили десятки стран, тысячи мусульман приняли участие в манифестациях протеста. В понедельник было подожжено здание посольства Дании в Тегеране. В пятницу в столице Ирана демонстранты забросали камнями посольства Великобритании и Франции. В пятницу в Каире толпа, собравшаяся перед мечетью Аль-Азар, сожгла флаг Дании. В Исламабаде 4000 мусульман под крики «Смерть Дании! Смерть США!» сожгли флаги этих стран. В столице Бангладеш, Дакке, полиции удалось блокировать 20-тысячную толпу, которая пыталась прорваться к датскому посольству. Демонстрации протеста прошли в Нигерии, на Филиппинах, в Иордании, Афганистане, Индонезии и Боснии. В некоторых мусульманских странах официально бойкотируются все датские товары. Правительство Ирака объявило о замораживании контактов с Данией, в то время как группы антиамериканских партизан призывают всех маджахедов захватывать датчан и разрывать их на части. Массовые беспорядки уже привели к гибели нескольких человек, в частности, в Афганистане и Сомали. Десятки ранены. Европейские дипломаты и представители международных организаций покидают палестинские территории. Закрыты десятки представительств, в том числе 2 посольства. Европейские наблюдатели покинули свою штаб-квартиру в Хевроне после нападения палестинцев, которые забросали здание камнями и попытались его поджечь. О планах и настроениях палестинского руководства дает представление выступление лидера движения «Хамас» Халеда Машаля в мечети Дамаска.
Мы просим извинения у нашего пророка Мухаммеда, но мы говорим ему: «О пророк Аллаха, не печалься, твоя нация победит». Мы говорим Западу, который действует безрассудно и который не учится на своих уроках: «Именем Аллаха вы окажетесь в поражении в Палестине, и этот процесс уже начался. Конечно, там терпит поражение Израиль, но когда в поражении Израиль, в поражении его дела, те, кто его поддерживает, и те подлецы, которые за ним стоят, тоже в поражении. Израиль будет разбит, как и все те, кто его поддерживал и поддерживает. Америка потерпит поражение в Ираке».
Вот что сказал Хассан Насралла, лидер партии «Хизбаллах», шиитской организации, которая представлена в парламенте Ливана и финансируется Ираном.
«Если бы кто-то из мусульман выполнил фатву имама Хомейни против вероотступника Салмана Рушди, эти подлые люди не посмели бы оскорблять пророка Мухаммеда ни в Дании, ни в Норвегии, ни во Франции». На что направлена вся эта кампания солидарности? На то, чтобы отозвать посла и все? Или мы будем бойкотировать датские товары и все? Нет. Я призываю мусульманских юристов, мусульманских религиозных мыслителей, лидеров исламских движений, исламских стран и мусульман всего мира занять решительную позицию. В этом вопросе мы не ливанцы, сирийцы, палестинцы, египтяне, саудовцы, малазийцы или индонезийцы. Это касается пророка всех мусульман, пророка 1 400 000 000 мусульман. Я уверен, что не просто миллионы, а сотни миллионов мусульман готовы и хотят пожертвовать жизнью, чтобы защитить честь своего пророка, и вы в их числе.
Радикальные исламисты объявили награду за убийство художника, нарисовавшего карикатуры. Руководство движения «Талибан» за голову художника пообещало выдать 100 килограммов золота. Представитель террористов Мулла Дадулла к тому же пообещал по 5 килограммов золота за убийство датского, норвежского или немецкого солдата в Афганистане. Между тем, в мусульманских странах раздаются и призывы опомниться и положить конец беспорядкам. В таком духе выдержано, в частности, заявление короля Иордании Абдуллы.
Протесты, уничтожение, насилие, особенно насилие, которое уносит жизнь невинных людей, абсолютно неприемлемо. Ислам, как и христианство и иудаизм, это религия мира, терпимости и умеренности.
Карикатурный скандал вызвал резонансы в России. Самым радикальным стало заявление исполняющего обязанности главы кабинета министров Чечни Рамзана Кадырова о запрете всего датского на территории республики. После этого заявления была приостановлена работа датского совета по беженцам. Грозненский офис организации был закрыт. Глава Народного собрания республики Дукваха Абдурахманов считает, что возвращение датского совета по беженцам в Чечню возможно после принесения Дании официальных извинений за публикацию карикатур. Однако в пятницу премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен подтвердил, что не намерен приносить извинения. Ни правительство, ни датский народ не могут нести ответственности за то, что опубликовано в независимой газете, сказал Расмуссен. Решение Рамзана Кадырова критикуют многие российские политики, в частности, депутат Государственной Думы Владимир Рыжков.
Первая реакция, конечно, просто недоумение и возмущение, потому что это, вне всякого сомнения, беззаконное решение, и это, вне всякого сомнения, варварское решение. Датские благотворительные гуманитарные организации, так же как датское правительство, не несут ответственности за прессу, которая публиковала те или иные карикатуры. И более того, наказывается тем самым не датское правительство, не благотворительная гуманитарная организация, а наказывается, собственно говоря, чеченский народ. А мне уже приходилось слышать, и я знаю о том, что Дания и датские гуманитарные организации оказывают огромную помощь чеченцам. Это касается и гуманитарной помощи. Это касается даже строительства жилья для тех, кто его утратил в годы войны. И вот так бесцеремонно вышвыривая из Чечни эти организации, фактически чеченское руководство плюет не столько в лицо Дании, сколько в лицо своему собственному безмерно и без того пострадавшему и страдающему народу.
В четверг посольство Дании в центре Москвы было взято под усиленную охрану. В пятницу у здания представительства Комиссии Европейских сообществ в Москве прошла акция протеста мусульманских организаций против публикации карикатур в европейской печати. Между тем, многие российские СМИ распространили на этой неделе информацию о том, что будто бы директор музея имени Сахарова Юрий Самодуров намерен организовать в марте выставку карикатур на пророка Мухаммеда. Самодуров опроверг эти сообщения и направил в адрес генерального директора Первого канала Константина Константина Эрнста требование предоставить эфир для ответа на распространяемую клевету, которую он считает провокацией спецслужб. Особое возмущение у Самодурова вызвали подстрекательские призывы телекомментатора, сопроводившего дезинформацию словами: «Может быть, у российских мусульман получится как-то повлиять на организаторов таких выставок, и в этом им желаю всяческого успеха». Конец цитаты. Среди тех, кто однозначно поддержал акцию европейских газет, опубликовавших карикатуры, владелец крупнейшей московской арт-галереи Марат Гельман.
С моей точки зрения, мусульмане решили воспользоваться этим для того, чтобы быть равными внутри европейской культуры. При том, что все демонстрации происходят в мусульманских странах, но на самом деле речь идет именно о Европе. Европа, в принципе, готова была бы взаимодействовать на равных условиях, но ситуация такая, что они хотят лояльности, а Европа вся построена на принципе толерантности, то есть некой терпимости. Они хотят наоборот, взаимного отказа. А Европа хотела бы, чтобы наоборот было взаимное согласие с чужими традициями. Здесь можно привести пример. Вот у нас на Арт-Москве была такая ситуация, когда галереи из Алматы хотели на открытие зарезать барана. Наша общественность возмутилась. И тогда, я, так как они были мои гости, я говорю, что давайте так, у них резать барана по их традициям, это значит пожелать событию удачи. Но у них зато нельзя показывать обнаженных женщин. Давайте либо мы лояльны друг к другу, мы снимаем всех обнаженных женщин, а они не режут барана, либо мы толерантны друг к другу, они режут баранов, а мы показываем свои ню. И тогда все согласились на принципе толерантности, то есть каждый делает внутри себя, если это, конечно, не нарушает закон.
Мнением известного художника-карикатуриста Алексея Меринова о появившихся в европейских газетах рисунках поинтересовался корреспондент «Свободы» Михаил Соленков.
Самая удачная акция газеты. Но, насколько я понимаю, Дания не живет по законам исламского мира. Дания – светское государство. В принципе, художники, так же, как любые творческие люди, могут позволить себе творить все, что не противоречит датским законам. В исламском мире запрещено изображение пророка. Никто исламский мир не заставляет изображать пророка. В исламском мире много что запрещено. Допустим, есть свинину. Я не удивлюсь, если через некоторое время посыпется обвинение в том, что другие люди едят свинину. Там много что запрещено. Но почему люди, живущие не в исламском мире, должны жить по законам Корана и вообще исламистов?
Алексей, а вы сами видели эти карикатуры?
Да, я видел. Там ничего оскорбительного нет. Есть более удачные, есть менее удачные.
А если бы, допустим, вы попали в такую ситуацию, как эти датские художники, то тогда какое бы вы решение приняли?
Я бы делал то, что я делал раньше. Вы знаете, сложно рассуждать, сидя там в мягком кресле и оставить только им сочувствовать. Я в такой ситуации просто не был.
То есть пророка вы не изображали?
Пророка нет, я изображал Иисуса Христа. Но я не глумился над ним. Я рисовал несколько раз Иисуса Христа, но, естественно, он у меня не был предметом отсмеяния и каких-то шуток. Но имеет право любая фигура быть в картинку врисованной. Я не понимаю, в чем здесь проблема.
Художник Алексей Меринов. Мы вернемся к обсуждению этой темы во второй части программы «Итоги недели» примерно через 40 минут. Вы услышите, в частности, мнение датского журналиста Флеминга Розе, который организовал публикацию карикатур. А о других сюжетах недели после короткой рекламы.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Радио «Свобода. Итоги недели». Судьба искалеченного в Челябинском танковом училище солдата Андрея Сычева стала важнейшим фактором российской внутриполитической жизни. Кремлинологи гадают, как отразится скандал на судьбе министра обороны Иванова, а радикалы призывают сорвать весенний призыв на срочную службу. Над темой работал корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Машина скорой помощи, увозившая Андрея Сычева в Челябинский аэропорт на самолет в Москву, на большой скорости уходила от журналистов с телекамерами. Врачи своими халатами закрывали искалеченного солдата от телеоператоров, которые осаждали Челябинскую городскую больницу после того, как случаю с рядовым Сычевым было придано государственное значение. Многие наблюдатели предполагали, что после того, как Владимир Путин публично прокомментировал трагедию в Челябинском танковом училище, желающих спасти Андрея Сычева недостаточно. недостатка не будет. И действительно, в московском аэропорту Чкаловский, ставшего инвалидом солдата, и его мать встречали высшие чины генерального штаба и военной медицины. Начальник военного госпиталя имени Бурденко Вячеслав Клюжев рассказывал журналистам, как Андрея Сычева собираются лечить в Москве.
Потребуется еще определенное время для того, чтобы сначала сохранить ему жизнь, потому что состояние еще достаточно тревожное, потому что сейчас наступает возможный, вероятный период инфекционных осложнений, как раз в то время, когда наступает инфекционное осложнение. Конечно, более всего мы опасаемся развития сепсиса. Ну, а в последующем, если это удастся и удастся хорошо, то протезирование.
Между тем, роль масс-медиа в скандале с Андреем Сычевым все возрастала. Редкий выпуск новостей обходился без сообщения о том, что происходит с пострадавшим солдатом, и комментаторы уже стали рассматривать этот скандал как фактор внутриполитической борьбы. Несколько газет напечатали свои версии произошедшего, предположив, что на самом деле Андрей Сычев каким-то образом сам нанес вред своему здоровью, а теперь этот факт пытаются использовать для того, чтобы испортить имидж министра обороны Сергея Иванова. Эту версию отстаивал в эфире «Радио Свобода» журналист Олег Кашин.
Между Министерством обороны и Главной военной прокуратурой давно идет конфликт. Конфликт открытый, да, конфликт с постоянными публичными выступлениями, соответственно, министра обороны Иванова и главного военного прокурора Савенкова против друг друга, да. Поэтому сейчас совершенно очевидно, Главная военная прокуратура очень заинтересована в добывании как можно большего компромата на армию. Мне говорят, это военные, поэтому они покрывают. Это не военные, это те, кто сейчас очень заинтересован в разоблачении военных.
Впрочем, теория заговора Олега Кашина была опровергнута членами общественной палаты, которые сами ездили в Челябинск, чтобы разобраться в происходящем. Один из них, Николай Сванидзе, уверен, что свидетельства насилия над рядовым Сычевым вполне убедительны.
Мы разговаривали с врачами в больнице, в которой лежал Сычев. Они говорят о том, что он, несомненно, по их мнению, подвергался внешнему насильственному воздействию. Дальше это будет решать, ему, наверное, уже решает судмедэкспертиза. И офицеры в курсе, офицеры в курсе.
Так или иначе, журналисты в скандале с дедовщиной сумели привлечь внимание россиян к тому, что их детей в российской армии могут искалечить в мирное время. Юлия Калинина из «Московского комсомольца» считает, что публичность трагедии Андрея Сычева просто не могла быть чрезмерной.
Если бы история Андрея Сычева не была обнародована, да, понятно, что никто бы об этом не узнал. Если не будут об этом писать в прессе, люди не будут этого знать, они будут думать, знаете, как вот с моим соседом произошла такая какая-то история. Еще кто-то вернулся домой покалеченный. Но, может быть, это частный случай, они будут думать. Может быть, это просто вот им так не повезло.
После громкого случая с Андреем Сычевым стали известны и другие недавние жертвы дедовщины, причем то, что произошло с ними, часто до страшных подробностей совпадало с тем, что было в Челябинском танковом училище. Евгению Коблову, служившему в Хабаровске, ампутировали ступни ног, и сейчас он лечится в том же госпитале Бурденко, куда привезли Андрея Сычева. Спасаясь от издевавшегося над ним сослуживца, Коблов больше 20 дней скрывался в подвале дома рядом со своей частью и уже умирал от истощения и гангрены, когда его случайно нашли. Его мама, Нина Васильевна, рассказывает об этом с трудом.
Он у меня первые 2 недели только, как называть-то, плакал. А я ему сразу же сказала, если будем плакать, мы не поправимся. Я его никогда бы в жизни не узнала, какой он был. Весом, наверное, в 30 килограммов. Ну, вы знаете, что такое 30 килограммов. Лежал как будто ребенок такой вот маленький.
Активисты из комитетов солдатских матерей говорят, что через эти организации проходит просто вал сведений о случаях дедовщины, в результате которых молодых ребят калечат или убивают. Председатель Челябинского комитета солдатских матерей Людмила Зинченко уверена, что насилие в войсках практически не поддается не то что исправлению, а даже учету.
Я вот просмотрела нашу базу данных. Мальчик умер в госпитале от побоев. В Екатеринбурге в воинской части вешали мальчишку, перевели в другую часть, в итоге мальчишка стал заикаться. Его нужно было комиссовать, потому что это психологическая какая-то травма. Его опять отправили в воинскую часть, несмотря на то, что он заикаться стал, несмотря на то, что у него состояние, представляю, какое. Ездили в Чебаркуль мы разбираться. Командир бил мальчишек. Эти мальчишки, которые были в его подчинении, написали нам письмо. Мы приехали разбираться. Он нам ничего толком объяснить не мог. На поведение у этого командира было такое. Он мог ведром, лопатой, молотком запустить солдата.
Так или иначе, теперь сведений об ужасах в российской армии предостаточно, а впереди весенний призыв именно в эту армию. И военные в приватных разговорах опасаются, что не пришедших на призывные пункты в этом году будет очень много. Между тем, председатель Лиги за отмену призыва Николай Храмов уверен, что призывной пункт – это и есть то самое место, где человека записывают в рабы.
Исправить ситуацию можно только одним способом. Отменить систему призывного рабства, потому что именно система призывного рабства, при которой солдат является не гражданином, служащим в армии, а является просто бесправным пушечным мясом, грязью под ногами командиров. Только отмена этой системы и переход на профессиональную армию сделает возможным неповторение в будущем всех тех ужасов, пыток, убийств, издевательств, которые происходят в казармах и которые называются вот этим ласково-стыдливым эвфемизмом «дедовщина», который на самом деле не имеет отношения к той ужасной реальности, которую он призван описать. Если говорить об отмене призыва, об отмене призывного рабства, то это даже более реалистическая задача, чем отправка в отставку министра Иванова. Потому что отправить в отставку того или иного министра граждане самостоятельно не могут. Отменить же или видоизменить любой федеральный закон могут сами граждане. Такое право у нас еще есть, это право на организацию всероссийского референдума.
Но официальная позиция российского руководства – сохранить призыв, сократив срок службы до 1 года. Правда, опыт показывает, что на превращение молодого солдата в калеку в современной российской армии срок требуется гораздо меньший. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Скандируя сыну Иванова судьбу Сычева, активисты национал-большевистской партии провели 6 февраля акцию протеста в одном из районных военных комиссариатов. Молодые люди разбрасывали листовки с требованием немедленной отставки министра обороны Сергея Иванова и перехода от призывной армии к армии добровольцев. 20 человек были задержаны. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Знаменательную победу одержали на этой неделе адвокаты экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Суд города Краснокаменск снял с Ходорковского взыскание, наложенное руководством колонии, за то, что он якобы без разрешения оставил рабочее место в швейном цеху. Это взыскание не единственное, полученное Ходорковским в колонии Краснокаменска. Второе было наложено за хранение якобы запрещенных документов, которые были обнаружены в его вещах. Экс-главу ЮКОСа направили в штрафной изолятор на 5 суток. О подробностях дела рассказывает адвокат Юрий Шмидт.
Краснокаменский суд отменил первое из наложенных взысканий. Между прочим, он тем самым уже признал незаконность и второго взыскания, направления в ШИЗО, потому что направление в штрафной изолятор применяется к злостным нарушителям. Ходорковского считали нарушителем, имеющим уже выговор за оставление рабочего места, и поэтому применили более строгое по тяжести свои наказания. Я, конечно, не могу предугадывать решение суда, дай бог ему мужество и поменьше звонков из центра и звонков сверху, но наказание это совершенно необоснованно, это чистый бред. Заключенному действительно им запрещается иметь документы, но то, что он имел, это были не документы, это были открытые интернетовские распечатки 2 приказов министра юстиции, касающиеся прав и обязанностей заключенных, а такие документы публикуются, заключенному разрешается иметь любую литературу, кроме литературы по боевым искусствам, взрывному делу, порнографической, ну там еще кое-какие исключения есть. Так вот это была юридическая литература.
Защита экс-главы ЮКОСа требует от Федеральной службы исполнения наказаний предоставить документы, на основании которых Ходорковский был этапирован в Читинскую область.
Мы написали заявление, сослались на закон, согласно которому осужденный имеет право и должен быть отправлен в колонию по месту своего жительства или по месту осуждения, что в данном случае совпадает. Федеральная служба исполнения наказаний, вопреки всяким фактам, утверждала, что все колонии ближе, чем в Читинской области, то есть за 7 тысяч километров от Москвы, были переполнены, и поместить туда Ходорковского было невозможно. Мы направили запросы вообще в 45 колоний общего режима, входящих в состав Центрального федерального округа. Очевидно, началась большая паника. Наверняка все начальники, прежде чем писать нам ответы, проконсультировались со службой исполнения наказаний, потому что мы уже часть ответов получили. Это не ответы, а отписки. Причем, когда их собираешь вместе, то они представляют собой такую любопытную палитру. Одни говорят, что сведения секретные,
секретные. Другие на это не ссылаются, но, видите ли, я не подтвердил свой статус. Третьи говорят, что в моем запросе нет символики. Какой символики? Я представления не имею. О какой символике они говорят? Если бланк не гербовый, так я не имею права на гербовый бланк. В общем, короче говоря, такая массовая и организованная попытка уйти от ответа.
Адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. На вопрос о помещении экс-главы ЮКОСа в СИЗО пришлось отвечать президенту Путину на пресс-конференции в Мадриде. Далее в программе «Итоги недели» памяти архимандрита Иоанна Крестьянкина, итоги визита президента России в Испанию, презентация книги «Лимонов против Путина». Сразу после главных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону в субботу сделана экстренная операция, 7-я за месяц. Состояние Шарона критическое, но стабильное. 4 января Шарон перенес обширный инсульт и с тех пор находится без сознания. В Веденском районе Чечни в субботу совершено нападение на военнослужащих Министерства обороны России. Ранены 2 контрактников. В селе Тукуймектеп Нефтекумского района Ставропольского края опознаны 2 из 12 боевиков, убитых в ходе спецоперации в пятницу. В перестрелках погибли также 7 сотрудников правоохранительных органов. 3 российских офицера, задержанных в зоне грузино-осетинского конфликта, вернулись в Россию. По некоторым данным, их документы остаются у грузинских следователей, ведущих дело о незаконном переходе границы. В Москве состоялась встреча министров финансов стран «Большой восьмерки» с участием представителей МВФ Всемирного банка. В итоговом коммюнике отмечается улучшение финансовой ситуации в России. Стороны также приветствовали решение МВФ начать с этого года полное списание долгов 19 беднейших стран. Делегация палестинского движения «Хамас» может приехать на переговоры в Москву до конца февраля. Об этом сообщил в субботу спецпредставитель главы МИД России по ближневосточному урегулированию Александр Калугин. В Италии и Греции зарегистрированы первые случаи гибели диких птиц от птичьего гриппа. Во Франции завершились переговоры президентов Армении и Азербайджана по урегулированию в Нагорном Карабахе. О результатах встречи пока ничего не сообщается. Известно только, что Роберт Кочарян и Ильхам Алиев договорились продолжить диалог. В Новосибирске и Барнауле прошли акции протеста против приговора Олегу Щербинскому, водителю автомобиля, признанному виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Завтра такая же акция состоится в Москве. Лидеры косовских албанцев впервые согласились на прямые переговоры с представителями Сербии, чтобы обсудить позиции в преддверии международных переговоров о будущем статусе Косово.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В четверг в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре состоялось погребение архимандрита Иоанна Крестьянкина. В числе его духовных учеников были знаменитые политики, писатели и актеры. Известно, что к архимандриту Иоанну ездил Борис Ельцин. 2 мая 2000 года перед первой инаугурацией к старцу приезжал Владимир Путин и проговорил с отцом Иоанном в его келье больше часа. Обсуждал вопросы церковной и общественной жизни со старцем и патриарх всея Руси. Архимандрит Иоанна вспоминает ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения Яков Кротов.
Иван Михайлович Крестьянкин родился 11 апреля 1910 года в Орле в обычной городской мещанской семье. Потом стал бухгалтером, очень веселый и добродушный по натуре человек. В 1945 году его руку положили в диаконы московского храма, что в селе Измайловском. Здесь его и арестовали в 1951 году по обвинению спорхозяйствующих субъектов. Якобы он присвоил себе листочек сусального золота. На следствие, однако, выдвинули и другое обвинение. Вот он в церкви поминал Александра Невского святым благоверным князем. Разве это не монархизм? Ему дали 5 лет. Тогда была такая установка. Сидевший с ним в одном концлагере Анатолий Краснов-Левитин вспоминал: «Глаза большие, проникновенные, глубокие. Несколько раз, приходя в барак, я заставал его спящим. Во сне лицо дивно спокойное, безмятежное, как ребенок. Не верится, что это взрослый мужчина. Несколько раз, якобы гуляя с ним по лагерю, я у него исповедовался. Чистейший, хороший человек», — вспоминал Анатолий Краснов-Левитин. «И многие заключенные исповедовались у сидевшего в начале 50-х годов отца Иоанна. Потом его освободили, дали приход в провинции. И тогда с ним познакомился священник Глеб Якунин». Вот как он это вспоминает.
Мои родные тетушки, Лидия Осина, Агафья Осина, они были духовными его чадами. И я помню, как они ездили, когда он служил в Измайлово еще до своего ареста. Тетушки не боялись посылать туда посылки ему, и даже кто-то из них ездил вместо их заключения, когда я стал священником в 62-63 году. И вот так волею судьбы оказалось, что я проходил свою службу в храме, который относительно недалеко расположен, был от храма, где служил отец Иоанн Крестьянкин. Он служил там. Это тоже на границе с Московской областью, так что это было недалеко. И вот я после службы, после воскресной, часто приезжал к ним. Мы общались довольно долго и плодотворно. Ну, совершенно был уникальный и удивительный человек, и духовно невероятно одаренный. Но вот в первую очередь я помню на рождественскую службу, когда я приехал к нему. Это на второй день службы, полный храм был народа. Было холодно, и я помню, как он в этой морозной стужей объятый храм, где было довольно холодно, и помню, как изо рта у него, когда он произносил пламенную речь, шел пар прямо. Удивительно был проповедник. И блестящий он был, конечно, изумительный духовник. Всегда к нему огромные стояли очереди народа. Просто был чудеснейший, один из лучших настоящих и подлинных монахов. К сожалению, таких становится все меньше и меньше. Подлинных, замечательных и духовно высоких, и полных любви к простым верующим, монаха, исповедника и великого проповедника. Царство ему небесное.
Отца Иоанна Крестьянкина вспоминал священник Глеб Якунин. Последние годы жизни отец Иоанн провел в Псково-Печерском монастыре. Многие к нему слетались, не всех допускали. Он стал авторитетом, хотя всячески уходил от этой роли и старался не говорить ничего, что могло бы быть использовано для угнетения, руководства, командования. И в одной из своих проповедей отец Иоанн сказал: «Все окружающее на нас действует, но мы можем допустить или не допустить эти действия». Мы, только мы, можем трезво оценить свои желания и намерения и честно ответить себе на вопрос, хочу ли я, чтобы первое место в моей жизни, в мыслях моих, в стремлениях было отдано Богу. Так говорил отец Иоанн Крестьянкин, который в своей жизни первое место Богу отдал.
Отца Иоанна Крестьянкина вспоминал Яков Кротов. Радио «Свобода. Итоги недели». В среду в Москве состоялась презентация новой книги лидера национал-большевистской партии «Лимонов против Путина». По словам Эдуарда Лимонова, он написал расследование деятельности российского президента, начиная с того момента, когда Владимир Путин стал заместителем губернатора Санкт-Петербурга. На презентации презентация прошла в книжном магазине «Фаланстер». На ней побывала корреспондент «Свободы» Анна Колчина.
«Просто ругань неуместна», — объясняет Лимонов. «В моей книге приведены доказательства». А дальше продолжает. Режим Путина следует измерять количеством унижений, страданий, горя и несвободы, принесенные гражданам.
По этим показателям режим Путина должен быть осужден как бесчеловечный, невыносимо высокомерное, по-чекистски, антидемократическое, антицивилизационное, средневековое отношение к человеку, вот в чем главный изъян. Модель патерналистского государства с суровым отцом, его высочеством, президентом, хозяином во главе, это гуиновская модель лагеря на самом деле.
Эдуард Лимонов на презентации зачитывал отрывки из своей книги.
Он относится к нам как злой отец, а сам он не храбр. К центру на Дубровке не приехал. Беслан слетал тайно, ночью, чтобы, не дай бог, с родственниками убитых заложников не встретиться лицом к лицу. В Чечню на истребителе перед выборами 2000 года полетел для пиара. Он прячется, отсиживается, а выходит, когда гроза миновала. Он не щедр, жаден.
А теперь о том, какой президент России нужен.
России нужен добрый президент. Кто людям в холода на обочине Садового кольца сам будет ватные пальто раздавать. Кто амнистию измученным зэкам даст. Кто к народу придет домой сам, к неимущим, и поговорит по душам, и денег даст своих, не государственных.
Лимонов назвал свою книгу учебником и снова перешел к обвинениям.
Он не благороден. Он отнял у нас свободы все. Все их присвоил себе. При той конституции, которую мы имеем, где права президента поистине безграничны, они больше прав, которыми обладали русские цари. Если он гневный и отдает приказ при помощи неизвестного газа штурмовать центр на Дубровке, то умрем мы. Если в Беслане он издает приказ идти на штурм, и сценировав самоподрыв изнутри, то гибнут осетинские русские дети. Вторая чеченская война, я резюмировал многочисленные данные о ее жертвах и вывел среднее число, унесла жизни 30 тысяч человек. А президент спокойно взирает на эту войну, как на выгодное ему явление природы, и намеренно не принимает мер, чтобы войну прекратить.
С тем, что президент говорит, порой можно согласиться, продолжал Лимонов. А вот с тем, что он делает, невозможно. Он употребляет ложь как метод руководства государством. Лидер национал-большевистской партии назвал президента опасным.
Он опасен потому, что любой кризис решает лишь насилие. Он делает это потому, что он выходит из спецслужб или потому, что он от природы такой. Мы не знаем почему. Он позиционировал себя как наш злой отец. Страдающий в тюрьмах на сволы правы. Такой президент нам не нужен.
На книге «Лимонов против Путина» название издательства не указано. Известно только, что она была напечатана в Москве. Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
Герой книги Эдуарда Лимонова на этой неделе побывал с официальным визитом в Испании. Итоги визита президента России подводит мадридский корреспондент «Свободы» Виктор Черецкий.
К нынешнему визиту российского президента испанцы отнеслись очень серьезно и даже торжественно. Ни тебе шуток, ни острот, ни даже обычных здесь каламбуров по поводу схожести фамилий «Путин-Распутин». Шуток не позволила себе даже телепрограмма под названием «Помидор», которая обычно высмеивает всех подряд, невзирая на лица. Она ограничилась лишь намеком, что речь российского президента на банкете в Королевском дворце была слишком ученой. А посему зять испанского короля, бывший гандболист Иньяки Ордонгарин, которого еще никто никогда не упрекнул в избытке интеллекта, даже задремал под рассуждение президента Путина о величии Испании и близости исторических судеб россиян и испанцев. Между тем, испанцы, выдерживая торжественный тон визита, тоже не упустили случая, чтобы порадовать российского лидера разговорами о значении России в мировой политике. Премьер-министр Испании Родригес Сапатеро. Роль Российской Федерации и лично президента Путина является определяющей в решении многих международных проблем, в том числе Ближнего Востока и Ирана. Что касается шуток, то балагурил на этот раз сам российский гость. Когда ему подарили в мадридском муниципалитете символический золотой ключ от города, он сказал, что ключ поможет сдвинуть с мертвой точки торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами. Ну а когда Владимира Путина спросили на пресс-конференции о здоровье некоего российского гражданина испанского происхождения, якобы избитого в связи с делом ЮКОСа, он ответил, что не может знать о здоровье всех 145 миллионов граждан своей страны. Но тем не менее обещал разобраться в деле этого испанца. Естественно, наряды первой дамы России на встречах и приемах тоже не могли оставить равнодушными, особенно испанский слабый пол. Посудачить о нарядах знаменитостей – национальный спорт испанских домохозяек. Но как мы ни пытались отыскать суждения на этот счет в испанской прессе, так ничего и не смогли найти. Испанцы проявили на этот раз удивительную сдержанность, видимо, не желая хоть как-то обидеть высокопоставленных гостей. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Российская желтая пресса, в отличие от испанской, не скупится на подробности, описывая пребывание Владимира Путина и его супруги в Мадриде. Обзор подготовила корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Путин прилетел с супругой и поселился в одном из дворцов в черте Мадрида, рядом с великолепными садами и лесом. По словам представителей российского посольства в Мадриде, испанская сторона попросила Путина обязательно взять с собой фрак, а первую леди – вечернее платье. В первый же день король Хуан Карлос и королева София устроили в их честь торжественный бал во дворце Ориента. Людмила Путина чувствует себя в этой стране хорошо, хотя бы потому, что на приветствие может отвечать на чистом испанском языке, который знает в совершенстве. Помимо утвержденной программы визита, Путин решил обсудить с королем Хуаном Карлосом проблему российских автомобилистов в Испании, водительские права которых местная полиция считает недействительными и советует получить новые, для чего нужно долго ходить на курсы и сдавать экзамен на испанском языке. Незадолго до визита российские граждане, проживающие в Испании, направили президенту Владимиру Путину письмо с просьбой поговорить с королем на эту тему. Одновременно с Испанией Владимир Путин появился и на Украине, только не лично, а в виде изображения на монете. В Киеве прошла презентация этой монеты, которая называется «Президенты и первые лица государств Владимир Путин, президент России», а проще «Путинка». Она изготовлена на Луганском патронном заводе. Приобрести ее можно за $5. Себестоимость же является коммерческой тайной. Приводят газеты и разнообразные высказывания российского президента по самым разным поводам. О снижении налогов, о повышении зарплаты врачам и учителям, о записных недоброжелателях, которые говорят, что России не место в большой восьмерке. Пусть дальше говорят «собака лает, караван идет», выразился на этот счет президент. Главное же, что он сказал о себе самом, это то, что после выборов 2008 года он не собирается уходить в бизнес, потому что не чувствует себя бизнесменом, цитата, «ни по характеру, ни по предыдущему жизненному опыту».
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших корреспондентов российских таблоидов на этой неделе.
Ельцин вышел из тени.
Вторым пришествием в Кремль первого президента называют 75-летний юбилей Бориса Ельцина. Из-за наплыва гостей многим пришлось долго нарезать круги по Ивановской площади в поисках парковки. Среди приглашенных оказалось много людей, которых юбиляр даже не знал. А вот мэра Лужкова и экс-премьера Примакова, говорят, не пригласили вообще. Раньше всех прибыл Лукашенко, и ему пришлось долго дожидаться начала торжества. Самарский губернатор Титов подарил Ельцину 75 роз. Челябинский губернатор Сумин – прибор для шампанского, золотой с драгоценными камнями. А вот ужин гостей разочаровал. Еда была изысканной, но такой невкусной, что многие после приема пошли в рестораны. Зато в роли тамады выступал глава агентства по культуре и кинематографии Швыдкой. Не обошлось и без очередной загогулины юбиляра, который на поздравление Клинтона и Коля отозвался следующим образом. Клинтон говорит очень хорошо, а по-настоящему, когда надо было, помогал только Коль.
Пугачева проиграла Киркорова в казино.
Один из самых популярных депутатов Госдумы и телеперсонажей Алексей Митрофанов представил в Питере свой нашумевший роман «По обе стороны кремлевского занавеса», жанр которого автор определил как провокационный роман-хроника о правящем классе и не только. Среди героев Митрофанова Киркоров и Пугачева, о которой автор пишет, что она в последние годы сломалась, потеряла интерес к жизни и начала играть в казино, проигрывая огромные суммы, что не могло нравиться мужу. Презентация прошла бурно. Во время выступления один из читателей, выкрикнув коммунистический лозунг, метнул в депутата брикет мороженого, но Митрофанов ловко увернулся, так что на дорогом костюме осталось лишь небольшое пятно.
Скандалкин.
С большого скандала начался фестиваль «Умора-2006», проходящий в Красноярске. Тишайший с виду пародист Максим Галкин, ведущий фестиваля, был разъярен, когда увидел, что ему подали машину не к самому крыльцу гостиницы, а в 20 метрах от входа. Автомобиль Audi A8 сначала мучительно искали по всему Красноярску, а найдя, подали за час до начала представления. Но когда Галкин вышел, его уже ждали поклонницы, жаждавшие автографов, чего Максим терпеть не может. Он решил сбежать, но до машины надо было еще идти. Галкин возмутился и пригрозил, что никуда не пойдет, если машину не подгонит к ступенькам. Еще одну выволочку организаторы «Уморы-2006» и злополучный водитель получили уже перед самым концертом, так что потом долго вспоминали общение со звездой.
Петровскому понравилась ледяная баня.
Ледяной дворец, строившийся на Дворцовой площади целый месяц, наконец-то принял первых посетителей. Первыми во дворце точной копии хором, возведенных по приказу Анны Иоанновны, побывали чиновники Петербургской администрации и директор Эрмитажа Михаил Петровский. Правда, их опередили пожарники, заглянувшие даже в ледяную баню. После чиновников во дворец хлынули горожане, обнаружившие внутри ледяные скульптуры императрицы, мифических героев и ангелочек. После торжественных речей к полному восторгу детворы выстрелили ледяные пушки. 14 февраля, в день Святого Валентина, во дворце состоится карнавал и даже справят настоящие свадьбы.
Обзор таблоидов подготовила петербургский корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели связан со скандалом из-за карикатур на пророка Мухаммеда. «Можно ли шутить на религиозные темы?» – спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Петербурга, Екатеринбурга и Саранска.
Думаю, да, можно. Нет запретных тем для смеха вообще. И даже Бог добрый, он поймет. Если зло не шутить над ним, то, я считаю, можно.
Шутка шутки рознь. Если мы находимся дома, и какой-то узкий круг людей, я знаю, что это их не оскорбит. Ну, надо чувствовать эти рамки. Ну, с людьми, которые могут болезненно это воспринять, шутить нельзя. Надо уважать их отношения.
Я думаю, что на религиозную тематику шутить нельзя. Потому что религия – это самое святое, что есть у человека. Я религию очень серьезно воспринимаю. Это вера. Если ты веришь в Бога, зачем шутить? Ведь он выше всех нас, и, возможно, в судный день он отправит тебя в ад, а не в рай.
Можно шутить, но есть границ, которые лучше не прыгать, лучше не шутить.
Почему нет, еще древние шутили? Декамерон, вспомните. Да и наши славяне не все жаловали священников. Опять же, от человека зависит. Может быть и беззлобная шутка, может быть и не совсем приличная, порядочная шутка.
К сожалению, люди делятся на обладающих чувством юмора и не обладающих чувством юмора. И не обладающих чувством юмора, ну, как минимум половина. На религиозную тематику лучше не шутить. Можно нарваться.
Мое мнение, шутить на религиозные темы нельзя. Мои родители староверы. Я очень ценю это и продолжаю то, что они были в этой вере. Мою веру старовера, когда оскорбляет, это для меня оскорбление. Вот поэтому я сочувствую тем, в адрес которой веры эти оскорбления распространяются. Это нехорошо.
Это духовный мир человека. Такая ипостась, которая существует у каждого человека своя. И посягать на наш духовный внутренний мир никому не дано.
Всегда, по-моему, и в сказках, и где только не было, то что, допустим, есть такая шутка, попроси дурака Богу молиться, он лоб расшибет.
Мусульмане, они очень остро реагируют, мне кажется, на любые высказывания по поводу их религии. А так, в принципе, можно, мне кажется.
Эти шутки превращаются в очень умелое средство политической провокации. Невинная шутка стала причиной массовых беспорядков.
Вообще, по поводу религии, конечно, не шучу никогда. Меня это уже, как говорится, в крови выработано, что на эту тему шутить нельзя. Это все серьезно.
Можно, нужно и обязательно. Бахтин писал, что о смеянии святынь не умаляет к ним уважения. И только тот народ здоров, который смеется.
Ну, я думаю, можно, потому что юмор – это одна из составных свобод слов. А если в данном случае, то, в общем-то, волнение в мусульманском мире, наверное, вызвано не столь этими шаржами и карикатурами. Потому что если посмотреть, например, мусульманские газеты, то они полны таких же карикатур на христиан, особенно на иудеев. То есть понятно, что причин, в общем, не самих карикатур, а каких других причин. А шутить, естественно, можно, так как это часть свободы.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Ирина Мурашова, Александр Дядин и Игорь Телин. Во второй части нашей программы мы вернемся к этой теме и продолжим обсуждение скандала из-за датских карикатур с экспертами и нашими слушателями. А до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон диджею Айсману из Чикаго, который выбрал для нас «Песню недели».
Здравствуйте, на Радио Свобода, с вами диджей Айсман. Порой я нет-нет, да и послушиваю музыку, которую пишут другие диджеи. И каждый раз это треск, шум, стук, напряженные красные лица, безотцовщина и гопота. Кто вообще это слушает? Кому это нужно? Это не нужно никому, кроме десятка миллионов зомби, которые готовы всю ночь слушать это монотонное молотилово. Спать невозможно, а участковый вечно пьян. Но ничего, в армии их научат. И все же, на фоне всего этого безобразия, пока еще встречаются молодые люди-диджеи, которые пишут музыку не только для разнузданных подростков с отсохшими головами. Таковы герои нашей сегодняшней передачи. Два лос-анджелесских диджея по имени Джастин Уорфилд и Адам 12, продвигающие вперед проект под названием She Wants Revenge. Только что они выпустили свой дебютный альбом, который также называется She Wants Revenge, что означает «Она хочет отомстить». Альбом этот вышел на одном из крупнейших мировых лейблов Geffen Records, на котором выходили душераздирающие сочинения, таких коллективов, коллективов, как Guns N' Roses, Aerosmith, Garbage и Bloodhound Gang. Разумеется, это означает, что промо-копии альбома She Wants Revenge попали в редакции всех без исключения глянцевых музыкальных журналов, и они уже которую неделю заходятся по этому поводу в истерике, представляя свои дезориентирующие полярные мнения. Критики, как правило, соревнуются в том, кто назовет больше известных в прошлом команд, чье творчество было мастерски имитировано группой She Wants Revenge. Здесь и Nick Cave с Bauhausом, здесь и The Cure с Joy Division, здесь и Depeche Mode с My Bloody Valentine. От синтепопа и новой волны через готический рок и шоу-гейзинг к постпанку и эмо. Один критик восклицает: это же бледная копия нашумевшей группы Интерпол. Другой радостно подхватывает, которая, вспомним, была не более чем бледной копией Joy Division. Ян Куртис бы их всех растерзал. А в это время солист Джастин Уорфилд, явно не имея привычки читать за завтраком западные музыкальные журналы, дает интервью, где говорит, что пишет музыку для зареванных пляшущих девочек. Особенно ее должны понять дети, поскольку дети чувствуют, когда им лгут, а он, Джастин, в своей музыке не лжет. Выступает этот бывший бравый диджей в туго затянутой на молнию кожаной куртке. Голос его звучит внятно и монотонно и обладает пенетрационным тембром, точь-в-точь, как у Яна Куртиса или Питера Мёрфи. Все вместе вызывает какое-то утробное хохотание. В кровеносных сосудах шевелятся пионерские галстуки. Давайте же скорее это почувствуем. Итак, у нас в эфире звучит песня Out of Control калифорнийской группы She Wants Revenge, чей альбом She Wants Revenge вышел в последний день января на лейбле Geffen Records. Ну а я прощаюсь с вами до следующей недели. До свидания.
She's pulling me near. The lights that move sideways and up and down. The beat takes you over and spins you round. A heart steady beating, the sweat turns to cold. We're slaves to the DJ and out of control. We've got nowhere to go, we've got nothing to prove. Instead of dancing alone, I should be dancing with you. This song is turning me on, the beat is doing me in. Or maybe it's only you, but either way, let's begin. We've got nowhere to go, we've got nothing to prove. Instead of dancing alone, I should be dancing with you. This song is turning me on, the beat is doing me in. Or maybe it's only you, but either way, let's begin. We've got nowhere to go, we've got nothing to prove. Instead of dancing alone, I should be dancing with you. This song is turning me on, the beat is doing me in. Or maybe it's only you, but either way, let's begin. The lights that move sideways and up and down. The beat takes you over and spins you round. Our heart steady beating, the sweat turns to cold. We're slaves to the DJ and our...
калифорнийская группа «Шиманс Ревенч» на «Волнах свободы». Во второй части нашей программы мы поговорим о скандале из-за карикатур на пророка Мухаммеда с президентом мусульманского миротворческого центра Дамиром Сиражиддиновым, датским журналистом Флемингом Розе и экспертом по радикальному исламу Георгием Энгельгартом. Вы услышите обзор российских интернет-изданий, дневник зимних Олимпийских игр в Турине, репортаж о церемонии вручения премии Грэмми и Берлинском кинофестивале. После рекламы и выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мужчины до предела, так как депутаты, члены «Единой России», руки подняли по команде.
Араб лет 20 внезапно достал нож и стал наносить удары сидящим рядом пассажирам.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Речь идет о хранящихся на дне сокровищах, золоте с затонувших галеонов, плывших в Испанию из Америки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».